Крестопад. Что это?
Давайте разбираться.
Это эпидемия крестопада, которая захлестнула наше общество. Смотрите, как интересно. На мечети полумесяц есть, а на храме крестов нет.
Как Никита Михалков вернул кресты, поднял Мединского и прикрыл почти голую вечеринку. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о крестопаде и тех, кого он беспокоит в первую очередь. Что такое крестопад? Тут все очень просто. Вот, смотрите. Ничего странного на этой Конституции Российской Федерации не замечаете? Ну, помимо того, что она обнулена и в нее вписали регионы другой страны. На соборе Василия Блаженного отсутствуют кресты, и еще они периодически пропадают с изображений церквей на бутылках вина Фанагория, геркулесовой каши, муралах в разных городах России, как здесь вот на этом видео из Ижевска, и иногда на бетономешалках, тут уж совсем получается ужас-ужас, церковь еще и переворачивается периодически куполами вниз, так устроен процесс циркуляции и круговое движение, так уж получилось. В отдельных случаях кресты пропадают или заменяются на ромбы на гербах России, на сайтах госведомств, от Кремля до, к примеру, Минфина, Минспорта и других. И это вызывает бурное негодование у отдельных общественных деятелей. Крестовые походы избранных общественных деятелей приводят временами к тому, что оправдываться приходится пресс-службе Кремля. Да что уж там, лично господину Пескову. Подробнее в нашем сюжете.
Мне кажется, что это как-то очень незаметно совпадает с эдаким крестопадением в нашей общественной жизни.
О якобы имеющем место в России крестопадении Никита Михалков говорит в своей программе «Бесогон» уже несколько месяцев. Но теперь он получил шанс сказать об этом на всю страну, выступая ни много ни мало на сессии Международного юридического форума в Петербурге.
Крестопад. Что это? Ну, посмотрите, вот преображение из формата 90-х годов в современную модель интернет-сервиса от государства. Вот слева это герб России, Российской Федерации. А справа это цыпленок табака.
После таких обвинений оправдываться, причем оперативно, пришлось в Кремле. Выступление Михалкова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он, правда, герб России без крестов на сайте Кремля объяснил масштабированием.
На любом мониторе существуют пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбик. И это совершенно не связано на сайте президента с тем, что там ромбики. Если его растянуть и увеличить, там будут кресты. Абсолютно вопрос масштабирования.
Правда, еще накануне, то есть прямо в день выступления Михалкова в Петербурге, на сайт президента России вернули 4 креста.
Верить, что это случайность? Нет. Я в это не верю. Сделали и сделали, ну, вроде же похоже, вот это двуглавый, там, вот это вот цыпленок, вот этот вот. Но это не просто так. Очень мощное, очень организованная операция по истреблению национального духа России.
Цифровой герб России с ромбами вместо крестов появился в 2017 году. В Минкомсвязи тогда объясняли, что изначально герб разрабатывался для бумажных документов, однако, когда его размещали на экранах малых размеров, он становился сложно читаемым и неразборчивым.
Дизайнеры замучились со штатным гербом, который при маленьких размерах размазывался.
Тогда авторы цифрового герба прямо говорили, что специально убрали значительную часть мелких деталей, потому что те, по их словам, лишь мешали восприятию герба в целом.
Совместно с депутатами разработали законопроект, который подготовлен к внесению в Госдуму. Этот законопроект запрещает размещать изображения и другие формы воспроизведения культовых зданий и иных объектов и религиозного почитания, которые имеют религиозную символику без этой символики.
К Кстати, глава правового управления Московской патриархии Ксения Чернега говорила, что купола православных храмов недопустимо изображать без крестов, и на сессии Петербургского юридического форума.
Не дали 25 лет ОМОН Ахмат Грозный.
12 мая Рамзан Кадыров опубликовал видео очередного награждения сына к 25-летию ОМОН Ахмат Грозный. Провоенные блогеры обратили внимание, что церемония проходила на фоне российского герба, с которого убрали кресты. Военкор Юрий Котенок отметил, что, цитата, «православные кресты уже раз в 100 затирали на обложках, плакатах и вывесках, но с государственным гербом такого пока не было». Один из крупнейших провоенных телеграм-каналов «Два майора» пишет, что именно такие истории и вносят расклад в межнациональные отношения. Как бы то ни было, власти Чечни не прокомментировали ситуацию. С критикой так называемого «крестопада» выступали не только Михалков, Z-блогеры и РПЦ, но и правые паблики, например, движение 40-40.
Осенью этого года многочисленные неравнодушные люди возмутились и указали на целый ряд случаев, когда на публичных изображениях, на плакатах, гербах, логотипах регионов и даже на предполагавшихся к выпуску в обращении банкноте нарочито затирался на православных храмах крест Господень.
В октябре 2023 года на представленном Банком России проекте купюры в 1000 рублей пропал крест с купола церкви в Казанском Кремле. Полумесяц на соседней башне Сиюмбике сохранился. Центробанк в итоге остановил выпуск новой купюры.
Ну а помимо ярких и ярых общественников, мы обнаружили и вполне себе низовые инициативы. Вот, к примеру, открытый телеграм-чат «Борьба с крестопадами». В этом чатике больше 100 человек, и админ крайне заботливо готовит шаблоны для заявлений в Следственный комитет, Генпрокуратуру и, как здесь, в приемную главы и правительства Чеченской Республики с требованием привлечь к ответственности причастных за следующие статьи Уголовного кодекса: надругательство над государственным гербом Российской Федерации и оскорбление чувств верующих. Я не уверен, что дошли до адресата, конечно, до адресата эти письма по поводу герба на церемонии с Адамом Кадыровым, но, тем не менее, мы проанализировали собственный телеграм-канал администратора вот этой вот группы, которая собирает эти заявления, отправляет их куда следует, по всем ссылкам, по всем канонам составления этих самых заявлений. И в этой группе, в его собственной, там в основном репосты мигрантофобных выступлений Бастрыкина на форуме в Петербурге. Мы подробно о них вам, уважаемые зрители, рассказывали на этой неделе. Еще репосты русской общины и прочих ультраправых объединений и пабликов. Ну, вот так мы и нашли группу поддержки всего того, что уже который год Бастрыкин декларирует на международном юридическом форуме, даром, что он не особо-то международный и не особо юридический. И время для нашего традиционного опроса. Каким же он еще может быть сегодня, как нетрадиционным? Обратите внимание на чат нашей трансляции. Там мы задаемся вопросом, почему же пропали кресты? Несколько вариантов ответов уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи историк и религиовед Дмитрий Савин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно ли такое-то дизайнерское решение, как это объясняют в Кремле, может быть уважением чувств верующих нехристиан и одновременно оскорблением христиан? Ну, православных в первую очередь, получается, ведь это же операция по истреблению национального духа, как это Михалков сформулировал.
Понятие оскорбления в данном случае, оно может трактоваться либо широко, либо узко. Я не уверен, что его корректно в данном случае использовать, потому что государственная символика, она может как и содержать религиозные символы, так их там может не быть. Но то, что феномен действительно уже довольно длительного исчезновения крестов из официального пространства имеет место, это, мне кажется, отрицать невозможно. Другой вопрос, конечно, что мы также не можем сказать однозначно причины этого, почему это происходит, потому что они могут быть самыми разными. Это может быть очень разная идеологическая мотивация личная у тех или иных людей, да. Но, конечно же, если мы говорим о состоянии дел в России в целом, то было бы глупо не замечать слона в комнате и не отмечать тот факт, что... Ну, может быть, так скажем, не рывками, постепенно, поступательно, но этноконфессиональный баланс в стране с названием Россия действительно меняется, и это будет неизбежно отражаться в том числе и в публичном пространстве, и в социальной жизни. Потому что, например, сейчас мы знаем, что помимо традиционных для советского человека мест лишения свободы красных и черных зон появились, например, зеленые зоны, да, где вместо смотрящих есть уже джаматы с шейхами, эмирами и всем, что необходимо. Поэтому, если мы наблюдаем такого рода изменения, так сказать, на самой придонной части общества, то мы должны понимать, что они имеют место и в России в целом, да. И вот то, что было в Чечне, например, я не сомневаюсь, что это как раз связано с такой вот салафитской политикой самого Рамзана Кадырова. Хотя, если мы говорим в целом о том, что происходит в России, ну, здесь трудно сказать, как это и что это. И, конечно же, не хотелось бы вдаваться в разного рода конспирологический маразм, как это делает господин Михалков.
Ну, а вообще сами по себе кресты, например, на гербе России, это исключительно религиозный символ? Или это уже в том числе элемент такой государственной геральдики и немножко уже отрывающийся от, ну, богословского контекста?
Вы знаете, очень интересный вопрос, потому что даже в самом условно-христианском культурном пространстве на этот счет существуют очень разные взгляды. Например, для староверов это особая ситуация, потому что в старообрядчестве крестом Христовым называется, собственно, восьмиконечный крест, потому что крестов вообще на самом деле очень много, самых разных, да, кресты на мачтах, в рамах, в сливном, в раковине, в сливе и так далее, мы их везде видим. Поэтому говорить, что любой крест в этом смысле священен, конечно, было бы довольно странно, мягко говоря. Кроме того, для протестантов, например, характерно иное отношение к христианской символике, к тому же кресту, но вот они не видят, как правило, никакой проблемы в том, чтобы крест наносился на какие-то бытовые предметы. В то же время, допустим, в православной среде, конечно же, всегда это было предметом дискуссии. Если, допустим, продается изображение иконы в виде наклейки на пасхальные яйца или там даже изображение креста Господнего, то насколько это вообще разумно и корректно, потому что в православии к этому отношение, конечно, гораздо более трепетное. Что касается государственного герба, ну да, это в первую очередь государственный герб, это символ страны в целом. Другой вопрос, что, конечно же, и это касается не только российской истории, мы знаем все флаги скандинавских стран, где кресты тоже появились, в общем-то, не случайно. А вот это также отражает историческое христианское наследие, да, страны. Ну, мы говорим сейчас в целом, да, потому что если говорить конкретно об РФ, то здесь очень специфическая солянка на самом деле, в том числе и символическая по сути своей. На мой взгляд, нужно отдавать себе отчет, что путинский так называемый консерватизм, в том числе якобы христианский консерватизм, это симулякр, пропагандистский симулякр, ориентированный главным образом вовне. Вот в Евросоюзе очень хорошо заметно, как это работает. Это работает и в Северной, и в Южной Америке, к сожалению, эффективнее, чем хотелось бы. А что касается, собственно, большинства современных русских людей, живущих в России, то, как показывают статистические данные, объективные статистические данные, посещаемость церквей в основные праздники, количество людей, соблюдающих посты, так вот, в целом, можно утверждать, что большинство русских людей сегодня, вне зависимости от нашего к этому отношения, они объективно не религиозны. И поэтому, собственно говоря, я не исключаю, что, по крайней мере, в некоторых случаях этот так называемый крестопад объясняется тем, что людям просто все равно. Ромбик, там, крестик, квадратик, а лучше всего красная звездочка.
Ну, действительно, такой, да, в символическом плане получился бы как раз Франкенштейн, которого пытаются воспитать российские власти из Российской империи и Советского Союза. Дмитрий, большое спасибо. Историк-религиовед Дмитрий Савин был с нами в прямом эфире. А мы продолжим разговор с журналистом Дмитрием Низовцевым. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот оказалось, что кресты сменили на ромбы, как мы выяснили с коллегами, как крести на бубе примерно, еще в 2017 году. Как вы думаете, почему именно сейчас это так многих оскорбило, особенно Михалкова?
Ну, тут важно понимать, что Михалков, мне кажется, ни одного слова не произнесет без какой-то подконтрольности. И вот у него, как у хорошего актера, есть несколько амплуа, где он должен выступить с разными целями. То есть, там, кто-то вспомнит, во время коронавируса он был главным разоблачителем всех каких-то там коронавирусных попыток Запада, антикоронавирусных попыток Запада, все успокоить. Когда началась война, ему надо было объяснить, вот, почему война это какая-то священная, когда были какие-то поползновения в сторону Путина со стороны протестной общественности, Михалков плевался с экранов телевизионных на всех этих людей, вот у него есть такой амплуа. Ну и вот и сейчас я согласен с предыдущим оратором, что религиозность в нашей стране, она отошла как-то на второй план, и это Ну, что-то такое забытое, ну, то есть, что-то вроде бы есть, там, православие, что-то еще, но про него как-то не очень часто вспоминают. Вот Михалкову там позвонили, сказали, вот, да, у него там, видите, сзади парочка телефонов, по одному из этих телефонов, которыми он так дорожит, ему позвонили и сказали, там, дед, давай бахня чего-нибудь на религиозную тему. Он с удовольствием об этом всем рассказал. Тем более, я, может быть, прослушал, у вас было в эфире про жуткую оговорку Никиты Михалкова буквально вот совсем недавние дни.
Напомните, пожалуйста, об этом.
А на днях Никита Михалков, выступая на форуме, говорил...
Вы говорите про офицера КГБ, который почему-то возглавил страну, ну, да. один из ее периодов этой самой страны. Мы к этому немножко позже вернемся и обязательно процитируем. Да, да, да. Вот давайте, наверное, с Михалковым пока закончим, приостановим его, так сказать, на паузу, хотя я, вы знаете, сомневаюсь в том, что его нужно просить поговорить о религии. Он, мне кажется, с большим удовольствием и с этим фоном, с иконами вполне себе с удовольствием все это сделал. Мне в этом вопросе любопытно вот какая деталь.
Его надо было попросить говорить о том, что просто ему не нравится, а этот вопрос ему нравится, ему говорят, давай, дед, задвинь, расскажи вот этот твой анекдот, а примерно так к нему обращаются, вот, давай, бахни про церковь, он такой, это запросто, вот, так по-дружески попросили, он исполнил, да.
Ну, просто мне здесь любопытно, та оперативность, с которой Кремль отреагировал на этот запрос со стороны Михалкова, то есть эта история, получается, не первый год, как эти кресты пропали, и с какой-то совершенно невообразимой оперативностью реагируют российские власти, и вытекает вопрос, получается ли, что российские власти можно давить, и они даже поддадутся просто, ну, только по каким-то отдельным очень щепетильным вопросам?
Ну, на российские власти можно с ними осуществлять давление двумя способами. Либо это действительно какой-то массовый протест, и они там более-менее как-то продавливаются и идут на какие-то изменения. Либо они имитируют то, что они что-то изменили. То есть у них вполне себе возможно было желание сделать это все с этими самыми крестами, и нужен был какой-то глашатай. Вот всегда вспоминается роль Никиты Михалкова, тоже такого придворного сумасшедшего, который, если надо было, он мог там что-то исполнить. Вот Никита Михалков, там его попросили что-то сказать, а потом уже под это дело, знаете, как там, вот есть задача, есть ее решение, и надо как-то соединить это все решение. Вот у них что-то там созрело с этими крестами, они планировали там что-то изменить, но вот попросили, давай, Никита, ты там анекдот свой дурацкий расскажи, а мы уже там как-нибудь отреагируем на это все, сделаем вид. Так что вот Никита Михалков, ну вот, выполняет эту самую роль, так думаю я.
Дмитрий, спасибо. И давайте мы с вами, конечно, отдельно к фигуре Никиты Михалкова вернемся, немножко ее так покрутим, процитируем, ну, разумеется, без особого пристрастия, а как вот аккуратненько так. Ведь его общественная карьера вообще переживает и взлеты, и падения. Вот Дмитрий упомянул, да, историю с коронавирусом, но вообще на самом деле, как бы, он там в опалу угодил со своим чипированием, антиваксерством и пропал с федерального канала практически на год. Зато теперь его бесогоны демонстрируются в школах на разговорах о важном. Вот такой вот карьерный очередной взлет, очередной пируэт его карьерной линии, и подробнее об этом в нашем сюжете.
Я так думаю, что у вас ни одна платформа не заканчивалась так здесь. Это очень хорошо. В связи со всем сказанным, за победу!
Выступление режиссера Никиты Михалкова на юридическом форуме было одним из последних по времени, но точно не по важности. Как отметил сам режиссер, он не чиновник и не наделен политической властью. Однако тут Никита Сергеевич слукавил. Доступ к власти у него есть. Прямо во время форума решилась проблема крестопада. В своем выступлении Михалков отмечал, что именно он повлиял на признание некоторых известных личностей иноагентами, а организаций нежелательными.
Это такая махровая бесовщина, матрица.
Оставаясь в относительной тени, Михалков оказывает влияние не только на культурную жизнь страны, но и политическую. Так, например, инсайдеры издания «Утро Ньюс» утверждают, что именно Михалков повлиял на назначение в феврале экс-министра культуры Мединского главой Союза писателей. Они вместе плодотворно сотрудничали во времена работы Мединского в правительстве. В середине мая Союз с новым главой получил задание от президента создать новый патриотический театр.
А? Как я сказал, ну?
В 2020 году в разгар пандемии программу Михалкова «Бесогон» убирали из эфира гостелевидения после выпуска о чипировании вместо вакцинации. Опала продлилась недолго, вернули спустя год, а теперь «Бесогон» крутят и на разговорах о важном.
Но для этого нужно ощущать свою страну, ощущать ее огромность. Да, прекрасно, земля наша.
Критиковал Ельцина в своем выступлении на форуме в Петербурге, но в таких формулировках, будто речь о другом президенте.
Такую стратегическую и глобальную ошибку совершила семья, приведя к власти офицера КГБ в надежде, что все будет так же. Так случилось.
Если говорить о культурном влиянии Михалкова, то стоит вспомнить историю актрисы Ирины Горбачевой. Сначала выступившая против войны и подвергнутая отмене, она смогла вернуться на сцену. Как? Журналистка телеканала «Дождь» Юлия Таратута утверждает, что Михалков лично договаривался с Минкультом и Кремлем, и Горбачевой позволили сняться в его проекте «Бременские музыканты». После чего актриса дала покаянное интервью телеграм-каналу «Мэш».
Я часть своего государства, я часть своей страны, я часть там любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, ну, по мне ударило, потому что ну, 95% моих друзей от меня отвернулись.
Декабря 23-го года Никита Михалков присоединился к травле Насти Ивлеевой за голую вечеринку. После скандала МТС, ВК и ТНТ заморозили контракты с ней. В апреле 24-го года Московский суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии. Блогер сменила имидж, рассказала о поездке на оккупированные территории Украины и покаялась в интервью на фоне икон. В декабре 24-го Ивлеева вышла замуж за племянника Никиты Михалкова, бизнесмена Филиппа Бегака. После этого судебные дела не прекратились, однако стало известно о скором возвращении Ивлеевой в шоу-бизнес. У нее выходит новое реалити-шоу.
Ну, на всякий случай проговорю, что интервью Ивлеевой было к блогерке Мадонне Мур. Она к тому моменту уже не имела отношения к телеграм-каналу Мэш, но, тем не менее, любопытно как это покаяние, через которое пришлось пройти Ивлеевой. Дмитрий, чем можно объяснить столь широкое влияние Михалкова? Он все-таки не чиновник, но, полагаю, вот эту вот нестыковочку с офицером КГБ ему простят. Даже извиняться, наверное, не нужно будет.
Занятная какая-то у меня дикая аналогия есть про одного моего товарища, который воспитывал котят, вот, ну, прикасаясь к ним какой-то резинкой. Когда они были котятами, было больно, а когда они повзрослели, им уже больно не было. Но он брал эту резинку, и котята, ну, взрослые коты просто отпрыгивали назад, потому что вот, они помнили, что это больно. Он больше всего боялся прикоснуться к ним резинкой, чтобы они не почувствовали, что это уже не так больно, как раньше. Просто к чему я веду, что я уверен, что для Путина Никита Михалков, несмотря на то, что там Путин, да, один из там, самых узнаваемых лидеров стран всего мира, а для него Михалков это вот до сих пор тот самый чел, который снял все самые яркие, может быть, ну, одни из самых ярких фильмов 70-х, 80-х, и когда Путин приходил к власти, он такой, вау, это тот самый Михалков, который я смотрел, вау, это тот самый Михалков, который был рад бы там взять автограф, когда я был там в Ленинграде, тот, который играл в «Свой среди чужих», тот, который играл, который ставил Обломова, и многое что другое, и он на него вот так вот смотрел, а Михалков, ну, несмотря на то, что он все время кланяется Путину и показывает там свою лояльность, он красиво тоже себя презентует, и вот он таким патриархом для Путина всегда выступает, и тот, конечно, не перестает смотреть на него с каким-то таким толикой обожания. Такая же была штука у него с Сокуровым, а как-то тоже Сокуров мог там что-то себе позволить, мог там какие-то там вписаться за кого-то, мог там что-то подписать, писать, ему ничего не делали, потому что для Путина он был все-таки там авторитетом. И также Михалков. Но вот Михалков только лоялен, и поэтому некоторые вещи ему позволяются. Да, вот та оговорка, которую сейчас показали, наверное, кому-то, ну, может быть, Димшизу потихонечку, но мне кажется, что кому-то она могла бы там стоить карьеры, там, прекращения или хотя бы извинений заставили. Но с Михалковым, скорее всего, ничего не будет. Да, он по-дедовски там в маразме сказал какую-то глупость, хотел похвалить Путина, а вместо этого получилось, что он его как-то поругал, но с ним все будет хорошо, с ним все будет прекрасно, сколь не грустно. И даже, да, вот эта вот отсылка из эфира, про которую здесь говорили, что во время коронавируса он там что-то не то сказал, и его из эфира убрали. Но тоже, ну, ненадолго его отодвинули. Ну, так эта передача, в принципе, не должна быть по телевизору. Это что-то такая дикая маргинальщина. Сама передача «Бесогон» начиналась как просто там такой видеообложек Никиты Михалкова. А потом я с удивлением увидел, что он выходит на ГТРК, когда случайно включил телевизор. И когда ее убирали, ну, в принципе, ее возвращать не должны были. Но учитывая, что вот Путин с восторгом смотрит на Михалкова, так, ну, пусть он и в маразме, но нам и маразм сейчас по телевизору, это, наоборот, полезная штука, и он
Зиновьева возвращает. Он будет с ним столько, сколько там либо один, либо другой проживет. Ну вот они друг друга ценят. Один наоборот дает блага на фильмы и на всякие проекты, а другой просто восхищается, и они всегда будут взаимодействовать.
Ну, я хочу разобрать эту историю с Настей Ивлеевой. После критики от Михалкова она не просто исчезает с экранов, она, по сути, такой проходит путь покаяния. Смена имиджа, замуж за племянника Михалкова, возвращение на экраны. Такой, знаете, путь тысячеликого героя в какой-то мере, абсолютно идеальная арка персонажа. Насколько это вообще напоминает религиозный ритуал, особенно в контексте нашего с вами разговора и о крестах, и о ромбиках, и так далее?
Ну, учитывая то, что известно мне про Ивлееву от каких-то таких общих знакомых, не то чтобы там, не знаю, там один человек, а вот как-то вот там два рукопожатия между нами есть, там была очень грустная история про то, что ей говорили: Анастасия, у тебя начинаются проблемы, давай ты уедешь за границу и ну, как-то будешь там жить. И она сказала: черт, я бы поехала, но вот сейчас я там, не знаю, получаю там типа 100 тысяч, а там я буду получать 10 тысяч, и клеить какие-то коробочки, и быть та Настя Ивлеева, которая где-то что-то зарабатывала, а теперь такая эмигрантка, ну, это там, мне как-то не в тему, и поэтому она осталась, хотя ее предупреждали о том, что у тебя могут быть последствия, тебя будут гнуть, тебя там будут бить, она говорит: да блин, я все понимаю, ну вот мне бы хотелось все-таки быть на каких-то там высоких заработках, пусть даже мне придется поесть, извините, фекарий. Вот, она поэтому осталась. Поэтому это действительно какая-то религиозная история, но я не могу вспомнить ту самую притчу в Библии про то, что человек предавал себя и все, что было хорошее в нем, для того, чтобы иметь какие-то блага. Ну, разве что, не знаю, Каин, который убил Авеля, вот это вот что-то такая история, ну, вот человек там предал все самое большое, что только было, потому что он помнит, что Настя Ивлеева раньше и в протестном движении там немножечко помогала, и вообще было за что-то хорошее. Ну вот для, все-таки страсть к благам победила. А рядом был Никита Михалков, который в каком-то смысле ее растлил и помог этому всему осуществиться, согнуть ее. Ну и вот.
Ну, я скорее, знаете, даже не метафорически, а как будто бы через кривое зеркало мы все это наблюдаем. А сам факт того, как изменился ответ Насти Ивлеевой на вопрос о том, что бы она сказала, оказавшись перед Путиным, довольно-таки хрестоматийный, цитировать его, пожалуй, сегодня не будем. Дмитрий, большое спасибо. Журналист Дмитрий Низовцев был с нами в прямом эфире. И самое время подвести результаты нашего опроса, он довольно-таки любопытный, честно говоря, получился. Больше половины наших зрителей считают, что и не пропадали эти кресты вовсе совершенно, вполне себе там же, где они и были запланированы, исходя из геральдики, исходя из, по всей видимости, дизайнерских решений. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я же на этом с вами прощаюсь. Там ближе к делу разберемся, какие же будут новые новости, какие будут новые события. На этом сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания. И будьте свободны.